Всем привет, я Михаил Поленов, это подкаст «Болейте за своих», его очередная серия. Сегодня в выпуске мы обязательно поговорим об Александре Кокорине и его переходе в «Спартак», сколько это стоит, что это значит и сколько голов забьет Кокорин, по крайней мере, в дебютном сезоне в новой команде. Мы сегодня обязательно поговорим о трагикомической ситуации в «Химках», где главного тренера Сергея Юрана увольняют за неделю до старта чемпионата, но при этом забывают удалить из командного чата в WhatsApp. И заглянем в ФНЛ, приглядимся к одной из команд, которая, быть может, в следующем сезоне будет играть рангом выше. Мы начинаем. Поехали. Роман Трушечкин, Константин Генич присоединяются к подкасту «Болейте за своих», и мы будем говорить сейчас об изменениях, которые происходят в «Спартаке», потому что те два подписания, которые произошли, это мощно. И, наверное, подписание Кокорина – это вообще вау. Что вы по этому поводу думаете, Александр Кокорин в «Спартаке»?
Ну, слушай, Миш, ты прямо словом из трех букв описал общее чувство, мне кажется. Это действительно вау, потому что это сильный ход. Это, наверное, такая штука, в которой можно согласиться с мнениями о том, что это вот та самая перчатка Шамиля Газизова. А с другой стороны, если у человека выбор между «Сочи» и «Спартаком», то есть варианты в Европе, они были какими-то виртуальными, на самом деле, наверное. Хотя там мелькала Рома итальянская. Но фактически надо было выбрать между Сочи и Спартаком. То мне кажется, что здесь выбор был очевиден. При всем уважении к Сочи, вот я сейчас, кстати, прямо сейчас нахожусь в Краснодарском крае, несколько севернее этого замечательного города, в Красной Поляне. Но я понимаю, что здесь можно провести какое-то время, но всю жизнь, наверное, дороговато здесь жить. Все очень накладно.
Мне кажется, для Александра Кокорина существует понятие «дороговато».
Да. С теперешней зарплатой ты имеешь в виду,
Костя? Да и с той зарплатой, которая была, понятно, что ему там «Зенит» по 20 платил и даже не платила, где-то эти деньги оседали. Но действительно, наверное, вау определение подходит под то, что происходит сейчас с Кокориным и Спартаком. Тут в тени немножечко оказывается Астон Урунов. И даже если будет презентация, мне кажется, их надо презентовать по отдельности. Потому что, ну, Уруну, наверное, будет не очень комфортно, когда все внимание будет акцентировано исключительно на Кокорине. Я бы здесь разделил, наверное, этот трансфер на несколько составляющих. И я никак не думал, что Спартак окажется активным игроком. Так скажем, в этой комбинации, где окажется Александр Кокорин, мне как раз виделся вариант либо «Зенит», если все-таки указание будет сверху, потому что, на мой взгляд, и Медведев, и Симак хотели бы, чтобы Кокорин остался в «Зените», и я думаю, что это был бы для него приоритетный вариант. Понятно, там есть определенные вопросы по игровой модели, но это уже тогда Сергей Симак, наверное, сам бы мог рассказать, где и как он бы видел Кокорина, при том, что у них впереди и так достаточно хороший подбор игроков. Сочи, разумеется, политическая воля и статус Бориса Ротенберга, о нем мы не забываем. Я думаю, что Локомотив не стал рассматривать его как раз по футбольно-политическим мотивам, потому что, наверное, был какой-то звонок, а позвонить Федуну уже, наверное...
Он не берет трубку просто, когда код 812, он не берет трубку.
Да, секретарь Леонида Федуна, наверное, говорит, что Леонид Арнольдович занят и поговорить с вами сейчас не может. Давайте поговорим после 1 августа. Наверное, Федун сказал, я готов разговаривать с Ротенбергом после 1 августа. Поэтому «Спартак» сработал достаточно оперативно. Я думаю, что «Спартак» прекрасно понимал, что он готов эти деньги заплатить, потому что ты покупаешь здесь не только достаточно квалифицированного игрока, но покупаешь еще паспорт с учетом нового лимита, плюс это действительно, вот как Рома говорит, та самая перчатка, брошенная «Зениту», что мы тоже в деле, мы тоже будем бороться. Поэтому мне интересен этот трансфер.
Ром, насколько, по-твоему, это меняет статус «Спартака»? Насколько приобретение Кокорина сразу же делает «Спартак» претендентом на... Вот тут многоточие. На что?
Я думаю, что мы должны оттолкнуться от последнего сезона, тем более, что у нас очень маленький перешейк между двумя сезонами. И, по сути, то, что скоро начинается, я бы назвал уже четвертым кругом этого какого-то совершенно безумного удлиненного чемпионата. И вот в последнем отрезке того сезона, наверное, главным разговором о «Спартаке» был разговор о том, что пришедший новый генеральный директор Шамиль Газизов заявляет о «Спартаке» как о команде, которая бросает вызов титулам, и прежде всего, естественно, это персонифицированный вызов «Зениту» как команде, которая в последний сезон олицетворяет вот такой трофейный пылесос. Да, есть «Локомотив», который выигрывает суперкубки, но я не хочу, чтобы меня видели мои друзья в Петербурге. Я не думаю, что это как-то звучит оскорбительно.
Погорело в трусочке на
день. В Петербурге некоторые вещи прозвучали в адрес Москвы в последнее время, мне кажется, гораздо более жесткие.
Это правда. Вот,
поэтому я не хочу выходить на этот, так сказать, план диалога. И мне кажется, что действительно это вызов на то, чтобы «Спартаку» вернуться в трофейную гонку, потому что все-таки падение на 7-е место – это недопустимо для «Спартака» с точки зрения его истории. И в то же самое время это заявка на то, что у «Спартака» есть теперь такой спарринг-партнер серьезный, у него есть команда, с которой персонально «Спартаку» будет интересно соперничать. И Кокорин в этом смысле, мне кажется, такая очень интересная заноза, которая может быть использована как раз «Спартаком» в адрес «Зенита», потому что вот Костя вспомнил о словах Кокорина, которые были когда-то произнесены в адрес «Спартака», такой запальчивости. Но мне кажется, что то, что сам Александр говорил, например, в небезызвестном выпуске передачи нашего друга, коллеги Жени Савина в адрес «Зенита», Вот эти слова как раз и положили, наверное, окончательный конец всем надеждам нынешнего зенитского управления сохранить Александра Кокорина после окончания вот этого маленького переходного контракта в структурах «Зенита». То есть он сам сжег мосты, на мой взгляд, этими высказываниями. Он проявил себя слишком развязно, слишком раскрепощенно. Он дал понять, что он недоволен тем, как с ним обошелся его клуб и так далее. И здесь, мне кажется, вот эта вот обида на обиду, ему был, в конце концов, закрыт обратный путь к «Зениту».
То есть, развел вот, мосты, наверное,
«Зенитом»,
а? Развел мосты только, наверное, потому что там разводится.
Совершенно верно. Ну, тут я не могу поспорить с тобой, да.
Кость, что поменяется? У «Спартака», в общем, не сказать, чтобы был какой-то, ну, недобор, по крайней мере, численных нападающих. Мы от игры «Спартака» в атаке все время ожидали какого-то, ну, если не прорыва, то, по крайней мере, ну, вот-вот сейчас должно что-то измениться, это как-то все должно заиграть. А с приходом Кокорина это заиграет принципиально по-другому?
Какие наши ожидания? Контракт, если на 3 года, там, 3+1, он в первый год что должен сделать? У меня есть большие сомнения вот относительно заявления Ромы, что «Спартак» команда, которая, ну, так впрягается сейчас вместе со всеми в борьбу за трофей. У меня вот большие сомнения относительно перспектив «Спартака» именно в плане борьбы за трофеи. «Спартак» может сделать шаг вперед, вот он сейчас 7-й, да, после этого чемпионата. Но я думаю, что вот при том подборе игроков, которые сейчас есть у «Спартака», ну, я думаю, что это по-хорошему, наверное, где-то с 4-го по 7-е.
Ну, пятерка, я скорее имею в виду, что «Спартак» возможно ставит такую задачу перед собой, а то, что «Спартак» нет, будет да, бороться,
задача,
я совершенно не уверен.
Задача понятна. Да, мы все прекрасно, да? Вот мы,
он обязан ставить задачу не только перед собой, но он обязан эту задачу обозначать перед болельщиком, что он находится постоянно вот в этом сражении.
Это понятно. «Спартак» сейчас в открытую играет в не очень хорошую игру. Да? Сколько разговоров, сколько купей было сломано относительно количество очков, которые получает «Зенит» автоматически, видя в турнирной таблице рядом с Сочи и Оренбург. Сейчас те же самые мысли навевают все эти истории с «Химками».
И например, «Уфой».
А?
И «Уфой».
И «Уфой». Да, и «Уфой».
Рикошета может и «Уфе» прилететь.
Да, поэтому с точки зрения статусности действительно очень хороший трансфер. Но с точки зрения игровой пока мы ответы получить на вопросы, которые перед нами стоят или стоят перед «Спартаком», не можем. Потому что мы примерно представляем нынешний «Спартак» без Кокорина, в какой модели он может добиваться результата. Но когда ты берешь игрока с зарплатой 10 миллионов на 3 года, то, наверное, ты под этого игрока тоже какую-то концептуальную модель должен менять.
А, вот смотрите,
мне кажется, еще, знаешь, да. Мне кажется, что еще, когда они берут Кокорина, это очень важный шаг в самоутверждении в новой должности для нового гендиректора Газизова. Потому что, представьте себе, Газизов приводит в «Спартак» Александра Кокорина, и это вызов не только «Зениту», это вызов Доменико Тедеско, потому что новый гендиректор как бы показывает тренеру: смотри, я тебе привел самого ценного игрока на нашем рынке. Вот что ты сможешь с ним сделать? Сможешь ли ты его адаптировать или нет? Если ты его не сможешь адаптировать, у меня появляется новая работа, я должен буду найти, наверное, другого тренера. То есть, мне кажется, это тоже может быть началом такой долгой игры, в которой у Шамиля появляется какой-то долгий, пока скрытый рычаг для дальнейшего управления судьбой, в том числе уже вот, и Тедеско.
Ром, видишь, а мы, например, по Гусутили видим, что, например, с этим игроком у Тедеско не получилось как следует разобраться и правильно его вкрапить.
Кстати,
если, вот это... если у тебя 18-миллионный игрок, по большому счету, сидит на скамейке, и ты не знаешь, как его правильно использовать...
Одно дело, когда ты платишь 18 миллионов за игрока, другое дело, когда ты подписываешь человека с российским паспортом, ну и да, и ты платишь ему в течение 3 лет зарплату, которая составит 10 миллионов. Все-таки это разные вещи. Это и по деньгам в 2 раза меньше, согласись. Ну и потом, да, действительно, по ситуации с Тилем, отчасти, наверное, уже пожертвовал своей должностью прежний генеральный директор «Спартака». Но мне кажется, что здесь немножко другая ситуация.
А вот смотрите, ведь очень много говорилось, что когда Тедеско предъявляли какие-то вопросы, его сторонники, ну или, по-моему, те, кто просто адекватно смотрит на вещи, говорили: давайте так, эту кампанию проводил не Тедеско, это игроки, которых Тедеско лично не просил. Вот сейчас нынешние трансферы, вот эти 2 как минимум, бог знает, сколько их еще будет до конца трансферного окна, это чьи трансферы? Это трансферы «Спартака» как команды менеджерской, управленческой и тренера? Или это опять, вот, Ром, то, о чем ты сказал, когда один участник этого процесса как бы, ну, получается, навязывает игрока, в данном случае тренеру? Или все-таки здесь есть какая-то коллегиальность?
Ты знаешь, вот я ни разу не слышал вот Доменико каких-то просьб завуалированных или прямых о том, какие футболисты ему нужны для усиления состава. Ни разу никаких намеков, никаких, так сказать, месседжей от тренера не поступало. Он работал в этом смысле абсолютно корректно всегда и говорил, что состав, который у него есть, это молодой состав, да, он это постоянно подтверждал. Может быть, как раз в этом есть скрытое послание, типа, купите мне хоть кого-нибудь взрослого. Может быть, в этом можно разглядеть. Но никаких фамилий, никаких намеков по позициям, кого хотел бы он видеть в команде, ни разу не прозвучало. Поэтому мне кажется, что все-таки это, наверное, или умеет так маскироваться и в публичное пространство не выпускает своих никаких пожеланий, говорит это на каких-то местных спартаковских трансферных комитетах, или, как мне кажется, более вероятный вариант, это все-таки исключительно пока шаги клуба или, скажем, именно нового генерального директора как части вот этой вот клубной иерархии.
Я добавлю к тому, что сказал Рома. Мне кажется, Тедеско очень правильно ведет себя на публике. Действительно, никаких месседжей он относительно игроков не посылает. Но я практически не сомневаюсь, учитывая, что он уже почти год отработал в России. Кто-то ему приглянулся, и наверняка на кого-то он там галочку поставил. Вот было бы неплохо этого игрока видеть в команде. Возможно, увидев Соболева, да, он сказал, что мне нужен этот нападающий, потому что Соболев пришел как раз именно при Тедеско. Насколько я знаю, еще один месседж был на Хвичку Арацхелию. И здесь исключительно вопрос легионеров. Тедеско достаточно неплохо знает свой рынок, да, немецкий или европейский. И наверняка у него какие-то связи агентские, там, знакомства есть в Европе. Но сейчас подписывать еще одного легионера – это слишком... большая роскошь была бы для «Спартака» и слишком рискованный шаг, потому что количество легионеров-то уже лимитировано у «Спартака». Поэтому надо было играть исключительно на российском рынке.
Костя, Рома, приобретается Астон Рунов.
Вот.
Ничего личного, но это точно такой же иностранец, который провел полгода. Хвича все-таки на виду гораздо дольше, его гораздо лучше знают. И приобретается игрок, ну, по сути, пока еще темная лошадка.
Хвича тоже был эффектный, но неэффективный. Да, это вот он пенальти со «Спартаком» заработал, там повозил «Спартак» прилично, он пенальти заработал с ЦСКА, но если посмотреть его результативность, она тоже не впечатляет. Астон Урунов, я так понимаю, что это Ну вот как сказал про Мурила Василий Кикнадзе, что это бизнес-трансфер, да, с расчетом, что его можно будет потом засветить в Лиге чемпионов и продать подороже, для клуба с выгодой. Я думаю, что Газизов примерно представляет потенциал Астона Урунова, и не исключаю, что он в «Спартак» переходит не для того, чтобы сделать «Спартак» сильнее, а для того, чтобы он был в «Спартаке», и Газизов понимает, что в «Спартаке» ему может быть, так как он больше будет на виду, полегче будет еще себя показать, и, следовательно, тогда уже куда-то потом продать.
Вась, есть одно «но». Засветить Урунова в ближайшем сезоне «Спартаку» негде, кроме чемпионата России. Согласитесь, Еврокубков нет.
Да.
Может быть, конечно, за чемпионатом России сейчас будут следить так же пристально во всем мире, как во время пандемии, за чемпионатом Беларуси, я допускаю, и Астана Урунова заметит. Но мне кажется, что вот в этой сделке, возможно, пока еще не ставившейся, есть некоторые другие аспекты. Они как бы не отменяют твоих мыслей, но мне кажется, просто дополняют.
Не забывай, Ром.
Ром, другой команде полезно было бы...
Да. Извини, просто... Астон Урунов, насколько я понимаю, там привлекается уже в сборную Узбекистана, да, и если мы говорим про Элдора Шумуродова, ему же удалось, да, себя показать в чемпионате России, не играя в Еврокубках вместе с Астоном.
Да. Да,
и он, конечно, свои весты еще очень здорово добавил и поднял, выступая за национальную сборную.
Да, но Шумуродов тоже пока никуда не продан, согласись. Он, может быть, себя проявил и так далее, и так далее. Но ты сам говорил, что человек женился, и человек какое-то время пропал из футбола, правильно?
Ну, это Валерий Георгиевич предполагал. Но на Шумуродова, у которого тоже хорошее правильное агентство его ведет, на Шумуродова очень серьезный спрос в Европе, и там действительно были конкретные предложения по нему. Просто Ростов на тот момент не готов был с ним расставаться. Потому что они рассчитывали попасть в Лигу чемпионов.
Ну вот, мне кажется, что в любом случае есть, наверное, какие-то еще чисто спортивные аспекты. И «Спартак» сам, который берет такого игрока, рассчитывает на то, что у него появляется футболист, который умеет
работать с мячом. Мне очень обидно. Вот я, видя трансфер Урунова, понимаю, что это такая бизнес-модель, вот взять игрока за не очень дорого, а потом постараться его перепродать за дорого. Мне очень обидно за академию спартаковскую, потому что приезжает игрок из Узбекистана, да, сыграл 8 матчей в российской премьер-лиге, ничем не отметился там по результативности, и «Спартак» его берет, как бы признавая, что вот у нас там ребята воспитываются по несколько лет, вся система выстроена, тренеры там работают ежедневно, пытаясь довести игроков до основного состава, но своих нет, и приходится брать Астона Урунова, который вот приехал только как варяг, как легионер, и мы уже готовы перед ним открыть все двери. И мне вот немножечко обидно за академию и за тренеров, которые работают в академии «Спартака». Неужели настолько все печально в «Спартаке-2» или в «Спартаке молодежки»?
Кость, подожди, не спеши. Подожди, только что на днях подписано в «Локомотив» тоже молодой узбекский футболист. В «Локомотиве» тоже есть академия, которая вроде бы эффективно работает и так далее. Но просто... Действительно, мы видим примеры часто и того, что большие клубы воспитывают футболистов, и для того, чтобы они вышли на большой уровень, их нужно отдать в аренду, а потом иногда и выкупать, платя деньги, хотя это, в общем-то, твой воспитанник, да, была история с Аязом Гулиевым, например, из того же «Спартака», и эти случаи не единичны. Но вот, к сожалению, это так работает, видимо, потому что молодой футболист, который воспитан в недрах твоей школы, твоей академии, очень часто не может перейти вот эту грань во взрослую команду. Не может. Единицам это удается. Сначала надо уйти в какую-то, может быть, зону меньшего давления, чтобы заиграть. Ну, а эти ребята приходят как бы из совершенно другого мира, и, может быть, им проще себя проявить.
Да, мне это тоже непонятно. Мне тоже непонятно. Вот, например, если уж ты про «Локомотив» заговорил, и вот Жалалединов, который пришел из «Буднеткора», то мне непонятно, Дорофеев в меньшей степени там получал игровое время, а вот Сулейманов в последних матчах, когда там практически такая пожарная ситуация была, выходил, даже гол забил в Сочи, его не засчитали, он там старательно выглядел. И при том, что курс вроде как на омоложение и на воспитанников «Локомотива», игроков «Казанки», так провозгласили, да, в «Локомотиве», бац, отдают нападающего в аренду в Нижний Новгород. Я тоже этого не совсем понял. Ну ладно, про «Спартаку» просто Руденко, вот там близкая история, тоже брал в порядке в «Спартаке-2», потом бац, «Торпеда», сейчас отдали в Сочи.
Слушай, ну Жафар Рисметов когда-то приходил перед играми Лиги чемпионов, чуть ли не как спаситель. Но это происходит в разные времена и по разным причинам, наверное. Мне кажется, сомневаться в отдаче Спартаковской академии просто нелепо. Достаточно посмотреть на состав. Основной или тот, который играл в концовке чемпионата. И мы видим, что там новых фамилий, по крайней мере, миллион. Ну, много. Ну, просто странно ждать от Маслова, что он станет играть как Жигос первых туров. Этого не произойдет. Но эти люди есть. И, по-моему, как раз это вот именно Академия Спартаковская, по-моему, ну, не получила какого-то там удара по своему престижу сейчас.
Ну, не знаю. Ну, окей. Урунов так Урунов.
Ну да. Вот так вот мы начинали про Александра Кокорина и закончили Локомотивом. В общем, в некотором смысле можно считать, что круг замкнулся. Спасибо, друзья, за участие в подкасте. Роман Трушечкин, Константин Генич, Ром, хорошего отдыха и ясной поляны.
Ты уже скоро возвращаешься.
Красный, точнее. Красный, да, ясный, это в другом месте.
Чемпионат России, возвращайся. Красный, как часть Спартака. Так, а да. Красный, если белая. Да.
Красно-белая
поляна бывает зимой только.
Да. Красно-белая поляна, это, кстати, совсем другое, но сейчас не об этом. Все, закончили. Спасибо. Спасибо.
Пока. Спасибо.
Сергей Кривохарченко, ведущий главной футбольной программы на канале Матч ТВ, присоединяется к подкасту. Сереж, ну давай с тобой по Химкам пройдемся. Как тебе вообще все то, что происходит в Химках сейчас?
Привет. Ну, если бы это все происходило в каком-нибудь другом году, это, наверное, бы бросалось в глаза еще сильнее. Но 2020, в принципе, да, получается предельно насыщенным разными событиями. И на фоне всего того, что мы увидели уже в российской премьер-лиге, в ФНЛ в этом году, ну, я бы не сказал, что что-то сверхъестественное происходит в Химках. Ну, такое ощущение, что вот еще одна глава этой очень странной книжки.
Очень похоже вообще пока на цирк, честно говоря, потому что то, что происходит, совершенно ненормально. Ну, то есть мы уже пошутили на тему Талалаева и Химок, уже как бы стали готовиться к новому сезону, как тут увольняют Сергея Юрана. Насколько ты веришь вот в теории, которые существуют? Они одна исключает другую, потому что согласно одной, вроде как... Юран уходит, не согласившись с мнением руководства о том, что нужно там как-то себя вести в матче со Спартаком определенным образом, а другая, собственно, какая? Другой, собственно, и нет. Как тебе такая версия?
Есть же версия, ну, по крайней мере, озвученная руководством Химок. Хотя, действительно, ты прав, ведь странности с Химками начали происходить не сейчас, они начали еще зимой происходить, когда Андрей Талалаев искал спонсоров лихорадочно, да, когда ему сказали, что будут продавать лидеров и так далее. Но это отдельная, да, история. Есть версия о том, что Сергей Юран пошел к руководству и потребовал резко повысить ему зарплату. Ну, разные есть слухи на это, насколько он потребовал повысить зарплату. Даже публиковалась цифра о том, что он там получал несколько сотен тысяч рублей. По московским меркам, может быть, даже кто-то скажет, они такие большие деньги, да, не в некоторых банках там топ-менеджеры больше получают. По меркам Химок, может быть, уже и плохая зарплата. Но вот есть версия о том, что он потребовал увеличить зарплату в несколько раз, и руководство Химок просто отказалось пойти на это. Но, честно говоря, у нас, получается, есть две версии, которые при желании можно объединить в одну. Потому что, с одной стороны, может быть, Юран действительно пошел требовать повышения зарплаты, может быть, мы это все только предполагаем. А с другой стороны, действительно, у Химок там были какие-то переговоры со Спартаком, и одно на другое наложилось. Но в целом, ну, если говорить, да, о том, во что проще поверить, честно говоря, с такой точки зрения чисто бытовой, хотя в нашем футболе уже такие вещи происходили, что, наверное, может случиться все, что угодно. Но с бытовой точки зрения версия о том, что не договорились по новой зарплате, кажется более, что ли, приземленной и поэтому и более реалистичной. Тем более, что, как известно, Сергей Юран человек, скажем так, с непростым характером, что он сейчас доказывает, собственно, вот всеми этими цитатами, и тем, что он сначала согласился пойти в программу к Губерниеву, потом отказался приходить в программу к Губерниеву. Так что, ну, здесь действительно невозможно разобраться в ситуации со стороны.
Давай, знаешь, какую теорию поддерживаем? Как раз ту самую про теорию конспирологическую о том, что Химки сейчас якобы могут стать спартаковским фарм-клубом, и у Спартака появится два таких клуба, каких было у Зенита. Сочи и Оренбург. Ну, якобы было, потому что, ну, как бы, мы же не знаем, насколько там, как это вообще все происходит. И говорят, что это как бы из одного кармана в другой там перекладывают. Вот Спартак захотел сделать нечто подобное. И
приглашение Дмитрия Гунько сейчас на пост главного тренера «Химок», по-моему, очень четко в эту парадигму укладывается. Это тренер, который в свое время в «Спартаке» работал главным после ухода Якина, если я все правильно помню, он работал в структуре клуба, и вот сейчас со многими молодыми он работал, и вот сейчас он приходит в качестве главного тренера «Химок», и как бы сходится сразу много неизвестных в одном. Тебе так не кажется?
Видишь ли, в чем штука? Да, существование фан-клуба в целом и в общем – это вещь, как мне кажется, юридически ненаказуемая, потому что, ну, например, известно, что у многих европейских топ-клубов есть фарм-клубы, куда отправляются регулярно в аренду футболисты, которые не получают игровую практику. Другой вопрос, что, конечно, это команды из разных дивизионов, из разных чемпионатов и турниров. Есть еще история о том, что в чемпионате Украины долгое время у «Шахтера» вот, был фарм-клуб и в высшей лиге в том числе, и недоброжелатели «Шахтера» говорили, что эта команда начинает чемпионат, имея в своем активе плюс 6 очков. То есть фарм-клуб сам по себе – это не хорошо, не плохо. Это может быть даже полезно для существования большого клуба, которому нужно куда-то девать молодых футболистов, давать им игровую практику. Но вот тут самое главное – это, конечно, вопрос спортивной составляющей, потому что у нас-то сейчас все пишут и говорят о том, что «Спартак» хочет гарантированно получать по 6 очков за сезон в матчах с несколькими командами. Ну вот в это, честно говоря, верить бы очень не хотелось. Мы, конечно, с большим интересом будем ждать этих матчей теперь. И все прекрасно понимают, что эти матчи будут теперь смотреть гораздо пристальнее, чем раньше, на фоне вот всех этих слухов. Очень не хотелось бы в это верить, хотя ну, не хотелось бы верить в то, что действительно профессиональные футболисты футбольных клубов российской премьер-лиги готовы вот взять под козырек, когда к ним придут в раздевалку и скажут, что мы эти матчи не должны выигрывать, даже не должны играть в ничью. Ну, учитывая то, что тем более действительно вот эта вот история бесславная, длительная, да, договорников в отечественном футболе, она же тянется, ну, то есть она немножко как-то стихла в последние годы, было ощущение, но были очень громкие истории там, 90-е, 2000-е, да и в советское время тоже было много таких вещей, об этом сейчас нам рассказывают теперь уже наши гости и эксперты на канале. Вот теперь, мне кажется, в какой-то степени и «Химки» немножко подставляются. Теперь «Химкам» вот, ну, просто кровь из носу необходимо будет «Спартак» обижать, отбирать у него очки. Просто обязательно, потому что в противном случае, если они будут проигрывать, многие будут говорить недоброжелатели, особенно «Спартака», да, болельщики «Зенита», и будут говорить: «Ага, вот мы говорили, пожалуйста».
А тебя не беспокоит судьба самой команды «Химки»? Потому что вообще у нас так часто складывается, что когда команда выходит в премьер-лигу, решает задачу, она потом трансформируется ну просто до неузнаваемости. Выходила одна, а играет другая. И вот с «Химками», как мне кажется, может происходить нечто подобное сейчас. И вообще люди, которые добивались результата, которые там выходили в финал Кубка, навязывали «Зениту» борьбу и так далее, и вообще создали довольно приятное о себе впечатление, сейчас становятся заложниками вот этой кабинетной войны. И они-то хотят играть в футбол прежде всего, а их заставляют играть, кажется, лучше в другие игры какие-то.
Ну, в целом же, на самом деле, обеспокоенность. Я не такой большой болельщик «Химок», чтобы прям переживать очень сильно за этот клуб и за эту команду. Хотя вот именно команда, конечно, по ходу сезона была крайне симпатичная. И, кстати, мне передавали, что Сергей Юран на меня очень обиделся за то, что я, комментируя полуфинал против «Урала», сказал, что какая-то заслуга есть у Андрея Талалаева, который, собственно говоря, эту команду собирал, обучал, строил очень непростой по нашим меркам современный совершенно футбол. Правда, ведь есть и интервью одного из футболистов «Химок», который сказал, что мы между собой договорились играть, как и раньше, а пока результат есть, Сергея Юрана это совершенно устраивало. Хотя, конечно, какие-то перемены произошли, там и тактического характера, ну, схематические, да, и тренировки. Но, тем не менее, на самом деле, мне кажется, что вот эта симпатичная команда «Химки», ну, вот угроза над ней нависла именно зимой, когда решили, что нет, выходить в премьер-лигу нельзя ни в коем случае, не надо. Хотя я не понимаю, почему. Мы тоже про это много разговаривали. Кстати, Андрей Талалаев, может быть, и остался бы даже при таком раскладе, если бы ему не сообщили, что нескольких лидеров собираются продать. Хотя и так он мог бы, наверное, остаться, но вот принял другое решение. И было понятно, что ну, пройдет какое-то время, этот багаж, те наработки Талалаева в любом случае да, подвергнутся каким-то изменениям. «Химки» будут играть по-другому, с новым главным тренером, рано или поздно, это неизбежно. И многие футболисты, наверное, могут команду покинуть. Так что в этом смысле вот совершенно непонятно, чего сейчас ждать с игровой точки зрения от «Химок» в наступающем сезоне российской премьер-лиги.
который стартует уже вообще-то в эти выходные. А, ты знаешь, меня, честно говоря, немножко позабавило и как бы добавило трагикомизма всей этой ситуации. История с командным чатом, когда один из руководителей клуба уже объявил о том, что Сергей Юран покинул наш доблестный клуб, и тут же Сергей Юран пишет, что он еще никакой клуб не покинул.
Это было... удаляли из чата, да?
Да, удалять из чата надо сначала, а потом уже увольнять. Увольняй Юрана из чата, такая кричалка, может быть. Тут есть еще вопрос с письмом, которое было якобы написано футболистами, и многие считают, что оно было написано либо под диктовку, либо, ну, в общем, инициировано Сергеем Юраном, который попытался таким образом через, может быть, игроков или через... или люди, которые связаны с Сергеем Юраном так или иначе, привлечь дополнительное внимание и заставить руководство клуба повернуть решение свое вспять. Ты веришь в это?
Ну, ты знаешь, вообще к руководству «Химок» действительно есть много вопросов. Я бы начал даже вот с того вопроса, а зачем так активно декларировать цель не выхода в российскую премьер-лигу? Мол, у нас нет денег. Почему бы не выйти в российскую премьер-лигу с бюджетом тем, который есть? Пусть это там 300 миллионов рублей, 250 или 350 миллионов рублей. Пусть это будет маленький бюджет, но вы же будете экономить огромные деньги на перелетах. Вы будете играть несколько матчей в Москве. С тем же составом, да, с маленьким бюджетом. Почему условные Падерборны, Гройтерфюрты, я не знаю, Фрозиноны, Норвичи, да, и так далее. Почему во всех чемпионатах клубы с маленькими бюджетами радостно выходят в высший дивизион, пусть год на большом уровне поиграть, да, кого-то продать, заработать новых болельщиков, поиграть с топ-командами. Я не понимаю этой логики. Почему нельзя...
Жалею, Серег, мы можем ответить на этот вопрос. Ответ будет неприятный, потому что для повышения в классе нужно... повышение в классе нужно для того, чтобы выбить бюджет, с которым потом можно работать.
А если не выбивают бюджет, то тогда и повышение в классе как бы не нужно, это же ненормально. Ну, то есть это вообще не спортивная совершенно история получается. Да, и совершенно уникальная для нашего чемпионата. Вот здесь уже к руководству «Химок» есть вопросы. Собственно, просто, ну, как бы, по большому счету, можно было бы не потерять Талалаева в свое время. С Юраном ситуация непонятная, да, Сергей Юран сейчас, ну, вот то, что он рассказывает, это все звучит крайне красиво по отношению к нему. Что бы он там ни потребовал, может быть, он там пришел и потребовал 10 миллионов долларов в год зарабатывать или купить ему Криштиану Роналду, который в Ювентусе себя не очень хорошо сейчас чувствует и не стал лучшим бомбардиром серии А и наверняка заинтересован в новом вызове, а Химки стали бы для него таким вызовом. Но так или иначе, по словам Сергея Юрана, ему не дали попрощаться с командой, ему не дали забрать вещи с базы, его просто туда не пустили. Правда это или нет, мы тоже не знаем, но он постоянно об этом говорит. Сейчас он говорит, что будет подавать жалобу в УЕФА, ФИФА, наверное, там, Европейский совет по правам человека, может быть, даже до Гаги долетят жалобы Сергея Юрана, до военного трибунала. Потому что сейчас с Юраном происходит руководством «Химок», это очень похоже на войну, согласись. Но если без шуток, то вся эта ситуация выглядит странно. И если отвечать уже на твой вопрос, то, что футболисты, да неважно, там, диктовали они это письмо, да, или кто-то один писал, а другие стояли вокруг него, как на знаменитой картине про запорожцев, которые пишут ответ турецкому султану. Может, так все выглядело на самом деле, кто знает. Это неважно. Единственный как бы скандал был бы, если бы оказалось, что эти подписи поддельные. Но ведь никто из футболистов «Химок» не выступил и не сказал, что это подписи поддельные. Это значит, что у Сергея Юрана отличный контакт с командой. Это значит, что футболисты действительно были рады с ним работать. Это значит, что они действительно вот перед чемпионатом за неделю были готовы пойти на конфронтацию с руководством клуба. Они же понимали, что значит эта бумага. И тем не менее, они это письмо подписали. То, как работают письма вот подобного рода, особенно в наших условиях, это уже второй вопрос. И да, вряд ли они, конечно... дадут какой-то результат. Тут можно только посочувствовать дальше уже следующему главному тренеру «Химок», потому что он приходит в клуб, где происходит непонятно что, где находятся футболисты в непонятном настроении. Там еще и руководство частично же поменялось. То есть там же кто-то, по-моему, уходил из директоров клуба, то есть что тоже вызывает большие вопросы. Ну, то есть клуб выходит в российскую премьер-лигу, и кого-то из руководства из-за этого, что ли, увольняют или как? Не смогли решить задачу сохранить место во втором дивизионе?
Ну, а короче, выполнение задачи можно уволить в России, наверное.
Да, да. Ну вот, вот, пожалуй, что вот... Ну, просто про Гамбург так шутили, что Гамбург сумел решить задачу и сохранить место во второй Бундеслиге, хотя едва не попал в стыковые матчи. Вот «Химки» задачу не решили такую.
А чего ты ждешь?
Сейчас, момент.
ждешь от их игры в, ну, по крайней мере, в стартовых турах? Давай разберемся с тем, что будет в стартовых, потому что там дальше будет, это мы увидим. А вот как они начнут, как это будет сказываться? Потому что вроде бы Гунько первый матч контрольный достаточно уверенно сыграл, но это контрольные матчи. Чего ждать от команды, которая за полгода поменяла двух тренеров, и причем ни разу, наверное, к этому не было, прежде всего, футбольных каких-то причин?
Вот мне как раз кажется, что именно из-за этого серьезных перемен ждать не стоит. Ведь, да, Гунько тоже прекрасно понимает, у него практически нет времени серьезно перестраивать игру команды. Да и зачем ее перестраивать? Ведь пока, по крайней мере, каких-то серьезных кадровых изменений в Химках нет. Хотя там несколько футболистов ушли, но костяк сохраняется. Этот костяк умеет играть в тот футбол, который строил еще Талалай. Это очень классный футбол. Мне дико понравились Химки в том же матче с Уралом. Они абсолютно заслуженно выиграли, уверенно, а могли выиграть и крупнее, потому что моменты были у Химок дополнительные. И это современный футбол, который вот без изменений, если команда физически пока еще готова хорошо, Сергей Юран здорово подготовил команду физически к кубковым матчам, это тоже было видно, да, без официальной игровой практики. Химки вышли с Уралом, очень уверенно смотрели, с Зенитом очень здорово сыграли, и было понятно, учитывая весь кубковый путь, что Химки действительно в российской премьер-лиге, если они будут продолжать играть так же качественно, они могут совершенно спокойно занимать место в середине турнирной таблицы и регулярно обыгрывать, ну, очень многие команды, потому что это высокоорганизованный футбол, это неважно, какая схема с пятью защитниками в линию или с четырьмя, но это уверенный выход из-под прессинга с помощью коротких передач, так и с помощью длинных, есть кому цепляться за мяч, есть кому бороться за подборы, это еще важно, что важно. Великолепный прессинг на чужой половине поля, очень смелый, быстрые атакующие игроки, и это стильный футбол. Один из футболистов Химок в интервью сказал, что, когда его спросили, с кем можно сравнить Химки, он вспоминал итальянские команды типа Лацио. И здесь тоже, конечно, ну, мы знаем любовь Андрея Талалаева, который внимательно следит, очень внимательно следит за итальянским футболом, и на что он ориентировался, мы тоже прекрасно понимаем. В общем, здесь минимальные изменения, как мне кажется, при как можно более длительном сохранении хорошей физической формы могут позволить Химкам вот стать грозой авторитетов даже в первых.
Вообще у нас, конечно, прекрасные дебютанты в нынешнем сезоне, потому что у Химок скандал за скандалом, а про ротор не слышно, ну, просто ничего. Такое ощущение, что вообще команды просто не существуют сейчас. Ты что-нибудь знаешь о существовании ротора, о том, как он существует сейчас?
Честно говоря, нет, но мы помним, что было, опять же, много новостей. Ротор тоже постоянно якобы менял решение. То он выходил в российскую премьер-лигу, то он не выходил в российскую премьер-лигу, потом все-таки вышел. И, с другой стороны, вот по нынешним временам может сложиться ощущение, что отсутствие новостей – это лучшая новость, потому что пусть лучше никаких новостей не будет, чем то, что мы постоянно в течение дня получаем из Химок.
Ну что ж, посмотрим. Уже совсем скоро стартовый тур. И, конечно, с особым настроением мы будем ждать матчей «Спартака» против Уфы и Химок. Вот и проверим, насколько крепкие конспирологи со своими теориями. Сергей Кривохарченко в подкасте «Болейте за своих». Сереж, спасибо огромное.
Спасибо, пока.
Итак, Максим Пономарев, генеральный директор футбольного клуба «Чайка». Максим, добрый день, здравствуйте, спасибо, что нашли время поучаствовать в подкасте.
Добрый день, Михаил, рад вас приветствовать, и вам спасибо за приглашение, нам очень приятно.
«Чайка» сейчас в последнее время вообще взрывает интернет-пространство. И как в самом клубе называют «Чайку», сельский клуб, сейчас вдруг проводит ребрендинг, проводит такую массированную и очень крутую, на мой взгляд, кампанию. Для чего все это делается? Для команды, которой, скажем так, пока, может быть, не хватает какого-то запаса мускула и амбиций. Так кажется, по крайней мере, со стороны.
Ну, абсолютно правильно отметили, что мы сельский клуб, мы этого не скрываем, мы представляем замечательное место, которое называется Тишинокопское, и, естественно, мы не забываем о том, что наши корни находятся именно там. Почему ребрендинг и почему на старте сезона наш президент Андрей Иванович долго очень вынашивал эту идею, и она нашла свое воплощение после полутора лет работы. На самом деле, это было только не вчера и не придумано за один день. Долгая, кропотливая работа и агентство, которое помогала нам реализовывать эту идею, назвала нас довольно капризными клиентами, потому что мы очень долго, тщательно подбирали всю эту историю и хотели, чтобы клуб выглядел свежо. Многие говорят, что за 4 года мы поменяли эмблему 4 раза, это, возможно, выглядит странно, но я бы сказал так, что мы клуб молодой, клуб, который себя ищет, клуб, который пытается найти какие-то правильные пути к поиску аудитории, и, естественно, наверное, ребрендинг – один из таких этапов серьезных, который, в общем, на поиск этой аудитории нацелен.
Ну, я так вот смотрю просто за тем, что происходит в футбольной национальной лиге, мягко говоря, не до этого. Мягко говоря, не до ребрендинга, не до съемок настолько качественных, крутых, сложных по продакшну роликов и так далее. Для чего это клубу, который находится в ФНЛ? Означает ли это, что ваши амбиции выше, сильно выше, этажом одним как минимум?
Никто, в общем, не скрывает на самом деле того, что наша цель в будущем – это премьер-лига. Все понимают прекрасно, что клуб не должен стоять на месте, должен развиваться, и Андрей Иванович, не устает повторять, что в целом нахождение в ФНЛ на какой-то долгосрочной основе – это далеко не его путь и далеко не его план. Есть задача, с которой нужно справляться. Понятно, что невозможно решить ее за один сезон, за два сезона. Мы постепенно, планомерно пытаемся к этому идти. Действительно, ситуация, в которой вы правильно отметили, что, возможно, сейчас не до этого, да, есть масса других проблем, есть масса других задач, которые нужно решать в это не самое простое время. Но работа не должна стоять на месте, и в целом, мне кажется, развитие, оно должно происходить даже в непростые времена. Поэтому, собственно говоря, я, честно говоря, не думаю, что какой-то супер прорыв случился. Мы завершили ту работу, которую планировали завершить, и я очень рад, что это привлекло внимание не только наших болельщиков, не только местной общественности, ростовской общественности, но и в целом по стране это выглядело довольно серьезно и масштабно. Я этому очень рад.
А я-то как раз наоборот доволен, что в футбольной национальной лиге происходят подобные вещи. Я надеюсь, что у вас пример будет заразительным. Часто, ну, не то чтобы часто, но время от времени, «Чайку» и владельцы, и клуб сравнивают с Галицким и Краснодаром. Ну, как бы с поправкой на масштабы. Но принцип, подход очень, очень похож. «Чайка» ведь тоже начинает сейчас со строительства академии. Это попытка играть в долгую, это такая долгая стратегия.
Нам подобные аналогии с Краснодаром очень приятны, да, поскольку все-таки путь частного клуба, он близок к президенту, и, собственно говоря, мы стараемся ему следовать. Мы живем на небюджетные средства, мы работаем исключительно на основе того бизнеса, который существует у Андрея Ивановича, и здесь, наверное, стоит отдать ему должное, поскольку, наверное, не вся работа и не весь труд, который он делает, находится на поверхности, не все видно, но при этом очень много того, что остается на фоне. Та работа, которая ведется, в том числе и строительство инфраструктуры, которая для академии необходима, и полей футбольных, и спортивный комплекс, который будет строиться в Ростове-на-Дону в двух местах сразу, в двух разных районах города абсолютно. Все это нацелено на, в том числе и на развитие клуба безусловно, но на мой взгляд, наверное, рановато нас полноценно сравнивать с Краснодаром, поскольку все-таки клуб шел путем не самым, наверное, простым с точки зрения и футбола самого, но вот то, где сейчас они находятся, это, конечно, для нас пока образец некий, безусловно.
Можно ли сформулировать задачу конкретно вот на этот сезон? Стоит ли перед «Чайкой» задача выхода в премьер-лигу прямо сейчас?
Мы очень будем стараться забраться как можно выше. Мы обсуждали, что президента и главного тренера в целом устроят место не ниже 5-го. Сезон предстоит очень долгий, 22 команды, чудовищно сложная логистика и, наверное, в этом какой-то особый шарм ФНЛ. И для меня, в принципе, эта лига не новая. Доводилось в свое время с одной из российских команд, в том числе, участвовать в этом турнире как сотрудник клуба и полетать, посмотреть, как все это выглядит. Это очень непростой турнир. И загадывать, наверное, и говорить, что мы наверняка окажемся в премьер-лиге по итогам сезона, я бы не стал. Очень трудный сезон впереди. И я надеюсь, что завтра мы сможем начать его максимально удачно.
Ну да, я хотел бы нашим зрителям, слушателям еще раз напомнить, что мы говорим сейчас до старта, то есть у «Чайки» игра в Нижнекамске против «Нефтехимика». Кстати, довольно симпатичной команды, которая в прошлом сезоне себя здорово проявила.
Абсолютно согласен.
Если говорить вот о чем вы начали, о сложной логистике, о 22 командах, о непонятном календаре, у меня тут код на ФНЛ, когда мы заговорили про ФНЛ, он сразу начал проявлять себя. Насколько это сложно при подготовке команды к сезону? Даже, может быть, не столько команды, сколько клуба. Вы календарь узнали-то буквально несколько дней назад.
Ну, прежде всего, я, наверное, должен отметить футбольную национальную лигу. Ефремов, Игорь Викторович и Шабанов Иван Александрович, они сделали очень многое для того, чтобы этот сезон в том числе состоялся. И я понимаю прекрасно их, они работали в сжатые сроки. Мы до последнего не понимали, сколько будет команд, когда начнется сезон, потому что все мы попали в рамки вот этого коронавирусного безумия, к сожалению. И при подготовке самого клуба вопросов огромное количество. Начнем с того, что прежде всего это дорого. Это очень дорого. Жить в ФНЛ – это огромные траты на перелеты, на проживание. Плюс ко всему, ну, для нас это тоже новшество. В футбольной национальной лиге начинает действовать по аналогии с премьер-лигой санитарный регламент, который определяет в целом деятельность клубов в рамках организации самих матчей, определяет то, как должны приходить на эти матчи болельщики. И, естественно, мы столкнулись с какими-то новыми для себя вещами, например, дезинфицирующие тоннели и вещи, которые в прошлом, наверное, для ФНЛ казались каким-то абсолютно фантастическим мероприятием. Но, тем не менее...
Простите, можно я здесь задам вопрос, который сразу же всплывает? Но вы летаете ведь не чартерным рейсом, вы летаете
регулярными рейсами. Совершенно. Да, поскольку, опять же, это очень дорого. Чартерные рейсы – это чудовищно дорого. И вопреки каким-то, может быть, мифам, что здесь мы буквально там, царим деньгами, да, люди разные пишут, в том числе называют нас олигархами, еще как-то. Я бы сказал, что здесь очень разумный подход, поскольку, ну, вы, Михаил, точно знаете, что когда клуб находится в частных руках, счет денег, счет финансов, он требует особого контроля, и здесь нет расходов, которые, ну, к которым можно как-то легкомысленно относиться.
Необязательных, назовем это так.
Да, да, мы стараемся считать каждую копеечку и, естественно, экономить на каких-то вещах. Вот добавляются, например, регулярные раз в неделю тесты на коронавирус. Возможно, для команд премьер-лиги это какое-то, ну, недорогое, да, развлечение, удовольствие, да, которое вынужденно мы сейчас проходим, но при этом для клуба ФНЛ еженедельно платить там, порядка 200 тысяч рублей – это серьезные деньги, серьезные деньги. Это затраты, которые... Мы старались, конечно, как-то планировать в бюджете, но, наверное, это сложно всегда предусмотреть. Тем не менее, у нас вариантов нет, и возможность участия в ФНЛ предоставляется только вот при предоставлении всех тестов, при предоставлении, при соблюдении санитарного регламента. Это непростая работа, действительно.
Если возвращаться снова к тому, с чего начали, к маркетингу, к стратегии, к ребрендингу, вот этим роликом, и даже не одним роликом уже, а как минимум двумя такими массивными, крутыми по телевизионному, по всему, вы, как кажется, задаете какое-то, ну, такое восприятие, что ли, клуба, во-первых, как солидного, а во-вторых, что очень важно, на мой взгляд, как клуба с философией. Потому что очень много команд, даже в премьер-лиге, я вот об этом недавно говорил в подкасте, например, Тамбов, по моему представлению, это клуб, у которого нет философии. Это не значит, что он там не должен находиться, но какого-то вот фундамента, что нет. Вы могли бы обрисовать философию футбольного клуба «Чайка» в, ну, там, в нескольких словах предложения?
Это несложно совершенно. Я это делал уже на том самом мероприятии, когда мы представляли всю эту историю перед нашими болельщиками. Основные ценности и, наверное, философия всего клуба, она заключается, наверное, в высокой оценке и бережности семейных отношений. Почему стая? Потому что мы привыкли к тому, что клуб, футбольный клуб «Чайка» — это семья, прежде всего. Здесь все базируется на взаимном уважении, на добрых отношениях, на правильных отношениях. И здесь каждый член клуба, он старается быть ближе друг к другу на каких-то профессиональных уровнях, на серьезных дружеских качествах. И Андрей Иванович, он понимает, что футбольный клуб для него — это не просто какое-то хобби или бизнес, да, это прежде всего семья. И, собственно, в этом и заключается философия. Футболисты тоже должны это понимать, и мы стараемся это доносить. Все просто.
Максим, я желаю вам удачного сезона, наверное, как одному из руководителей клуба, спокойного сезона прежде всего, а уж в футбольном смысле пускай там творится чем веселее, тем лучше. Максим Пономарев, генеральный директор футбольного клуба «Чайка» в нашем подкасте. Спасибо вам еще раз.
Спасибо, Михаил. Вам удачи.
Это была очередная серия подкаста «Болейте за своих». Спасибо вам большое, что вы остаетесь с нами, смотрите нас в Ютубе и слушаете нас на всех основных площадках для подкастов. Мы представлены на самых главных. Найти нас вам не составит большого труда. Ну а сегодня я хотел бы с вами немножко обсудить то, что мы в подкасте сегодня, тему, которую мы затронули. Что вы ждете от Кокорина в «Спартаке»? Ну, по крайней мере, в первом сезоне. Сколько голов он забьет? Пишите нам в комментариях ваше мнение. Лично мне кажется, что от 10 до 15 Александр Кокорин вполне в состоянии за «Спартак» в дебютном сезоне забить. Посмотрим, что из этого выйдет. Каждую неделю мы с вами, а вы, я надеюсь, с нами. Болейте за своих. Счастливо, пока, спасибо.